Субтильный пожилой мужчина в крупных очках на мелочном личике и тоненький юноша с аккуратно подстриженной светловолосой головой в черном свитерке и выпущенном поверх круглого выреза воротом белой пионерской рубашки. Московские мелогомофилы, вот неразгаданная таинственная корреляция, корчились от зависти, когда Николай Романович покупал в буфете два лимонада и два пирожных. Но доносов на него не писали. Слишком страшно жили. Там, при консерватории, образовался в те годы некий круг посвященных, без обозначенных границ, но с узнаваемыми заметными лицами. Кроме тайных единоверцев Николая Романовича и обыкновенных любителей к этому кружку примыкали, разумеется, и профессионалы. И некоторые Славочкины соученики по музыкальной школе. Например, девочка Женя, юная виолончелистка, приходила обыкновенно с папой или с мамой. Женя все шептала что-то Славе на ушко и тянула его за рука в сторону. «Все в сторону, милая девочка», — говорил Николай Романович своему питомцу, «но очень уж неудачной внешности». Но это было не так. Внешность девочки была вполне приемлемая. Темные глазки, кудряшки, бантик клетчатый. Просто сердце Николая Романовича на мгновение сжимала темная ревность. Ни к чему нам эти девочки. Впрочем, ему досталось все, о чем только мог мечтать Гумберт Гумберт. Золотистое детство, обращающееся на глазах в юность, почтительная дружба ученика и полнейшая и доверчивая взаимность, заботливо выращенная гениальным, как оказалось, мастером нежных прикосновений, дуновений, скользящих движений. На 65-м году жизни, в собственной постели во сне, Николай Романович умер от закупорки сердечной аорты, как и упомянутый уже господин. Умер, насыщенный молодой любовью своего голубчика, в полном согласии со своим даймоном, так и не прочитав романа, наполненного высоковольтным током набоковского электричества и не ощутив глубокого родства с его несчастным героем. Осиротевший Славочка, к тому времени студент первого курса философского факультета МГУ, остался после смерти воспитателя в глубоком недоумении. Пока еще шли занятия, разбирали логику и пропедевтику Диамата в старом здании философского факультета, что окнами выходил на анатомический театр первого медицинского, было еще ничего. Но потом настало летнее каникулярное время, которое Слава привык проводить с отчимом в пансионате в Пярну. И тут он впал в депрессию. Залег в кабинете отчима, слушая его любимые пластинки, и с трудом поднимаясь, чтобы перевернуть на вторую сторону или поставить новую. Старый эстетик сыграл недобрую роль. Голубчик его теперь не знал, как жить дальше. Без водителя он не умел, друзей не было. Тщательно сберегаемая тайна его отношений с отчимом ограждала его от остальных людей непроницаемой стеной. От матери он был далек. Он давно уже относился к ней точно, как Николай Романович, корректно и инструментально. Последние 4 года он вместе со своей оранжевой кушеткой пребывал в кабинете Николая Романовича, спасаясь от материнского храпа. Наследство после отчима осталось по тем временам ошеломляюще огромное. Стопочка сберегательных книжек, часть из которых была на предъявителе, часть именных с завещанием на имя Славы, и одна – самая скромная серенькая книжечка на 3000 рублей завещана была Антонине Ивановне. Ее Слава вручил матери, которая руками всплеснула от радости. Не ожидала такого богатства и слетела с катушек. Вместо разрешенной Николаем Романовичем 100-граммовой стопочки брала теперь четвертинку, да и не только вечером. Часам к 9 Антонина Ивановна засыпала, как обыкновенно, нерушимым сном, а Слава выходил на улицу пройтись, подышать густым бензиновым воздухом, посидеть на пыльной лавочке Тверского бульвара неподалеку от самодеятельного шахматного клуба, куда стекались на ночь глядя фанатики клетчатой доски, пенсионеры и несостоявшиеся шахматные гении. Туда же забрела в один из душных вечеров и музыкальная девочка Женя.